Французу так дик, так непонятен мир самоуправления, децентрализации, своеобычно, капризно разросшийся, что он, как долго не живет в Англии, ее политической и гражданской жизни, ее прав и судопроизводства не знает. Он теряется в неспетом разноначалии английских законов, как в темном бору, и совсем не замечает, какие огромные и величавые дубы составляют его, и сколько прелести, поэзии, смысла в самом разнообразии. То ли дело маленький кодекс с посыпанными дорожками, с постриженными деревцами и с полицейскими садовниками на каждой аллее. Опять Шекспир и Расин. Видит ли француз пьяных, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящего со спокойствием постороннего и любопытством человека, следящего за петушиным боем, он приходит в неистовство. Зачем полисмен не выходит из себя? Зачем не ведет кого-нибудь в кутузку? Он и не думает о том, что личная свобода только и возможна, когда полицейский не имеет власти отца и матери, и когда его вмешательство сводится на страдательную готовность до тех пор, пока его позовут. Уверенность, которую чувствует каждый бедняк, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, изменяет взгляд человека. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами иногда прячется преступник. Пускай себе. Гораздо лучше, чтоб ловкий вор остался без наказания, нежели чтоб каждый честный человек дрожал, как вор, у себя в комнате. До моего приезда в Англию всякое появление полицейского в доме, в котором я жил, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился ангарде против врага. В Англии полицейский у дверей и в дверях только прибавляет какое-то чувство безопасности. В 1855 году, когда джерсейский губернатор, пользуясь особым бесправием своего острова, поднял гонение на журнал «Ла Хом» за письмо Феликса Пиа к королеве и, не смея вести дело судебным порядком, велел Виктору Гюго и другим рефюжье, протестовавшим в пользу журнала, оставить Джерсей, здравый смысл и все оппозиционные журналы говорили им, что губернатор перешел власти, что им следует остаться и сделать процесс ему. Daily News обещал с другими журналами взять на себя издержки, но это продолжалось бы долго, да и как, будто возможно выиграть процесс против правительства. Они напечатали новый грозный протест, грозили губернатору судом истории и гордо отступили в Гернсей. 10 октября 1855 года в еженедельнике «Л'Хом», издававшемся французскими эмигрантами на острове Жерсей, было напечатано открытое письмо группы Феликса Пиа «Революционная коммуна» к королеве Виктории, выражавшее возмущение ее визитом к Наполеону III в Париж. Губернатор выслал редактора в газеты. 17 октября в ней появился протест против этого акта произвола, подписанный 35 проживавшими на острове эмигрантами во главе с Виктором Гюго. В ответ на распоряжение о высылке всех подписавших декларацию, они переехали на соседний остров Гернсей. Расскажу один пример французского понимания английских нравов. Однажды вечером прибегает ко мне один рефюжье и после целого ряда ругательств против Англии и англичан рассказывает мне следующую чудовищную историю. Французская эмиграция в то утро хоронила одного из своих собратьев. Надо сказать, что в томной и скучной жизни изгнания Похороны товарища почти принимаются за праздник. Случай сказать речь, пронести свои знамена, собраться вместе, пройтись по улицам, отметить, кто был и кто не был. А потому демократическая эмиграция отправилась в полном сборе. На кладбище явился английский пастор с молитвенником. Приятель мой заметил ему, что покойник не был христианин, и что в силу этого ему не нужна его молитва. Пастор, педант и лицемер, как все английские пасторы, с притворным смирением и национальной флегмой отвечал, что, может, покойнику и не нужна его молитва, но что ему по долгу необходимо сопровождать каждого умершего молитвой на последнее жилище его. Завязался спор. И так как французы стали горячиться и кричать, упрямый пастор позвал полицейских. «Ну вот, а вы еще говорите об этой отвратительной стране с ее проклятую свободой!» — прибавил главный актер этой сцены после покойника и пастора. «Ну что же сделала?» — спросил я. «Грубая сила на службе у черного фанатизма». Пришли 4 полицейских, и предводитель шайки спрашивает, кто говорил с пастором. Я прямо вышел вперед и, рассказывая, мой приятель, обедавший со мною, смотрел так, как некогда смотрел Леонид, отправляясь ужинать с богами. «Это я, сударь, ибо я, конечно, воздерживаюсь от того, чтобы называть такую сволочь гражданином». Тогда шеф с величайшей дерзостью сказал мне, «Переведите другим, чтобы они не шумели. Хороните вашего товарища и ступайте по домам. А если вы будете шуметь, я вас всех велю отсюда вывести». Я посмотрел на него, снял с себя шляпу и громко, что есть силы, прокричал «Вив ля републик! Вив ля демократик! Эт социаль! Да здравствует демократическая и социальная республика!» Едва удерживая смех, я спросил его, «Что же сделал начальник Сбиров?» «Ничего», — с самодовольной гордостью заметил француз. Он переглянулся с товарищами и прибавил, «Ну, делайте, делайте ваше дело», и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имеют дело не с английской чернью, у них тонкий нос. Что-то происходило в душе серьезного, плотного и, вероятно, выпившего констабля во время этой выходки. Приятель и не подумал о том, что он мог себе доставить удовольствие прокричать то же самое перед окнами королевы, у решетки Букингамского дворца, без малейшего неудобства. Но еще замечательнее, что ни мой приятель, ни все прочие французы при таком происшествии и не думают, что за подобную проделку во Франции они бы пошли в Кайенну или Ламбессу. Если же им это напомнишь, то ответ их готов. «Ну, это остановка в грязи, это ненормально». А когда же у них свобода была нормальна? Французская эмиграция, как и все другие, увезла с собой в изгнание и ревниво сохранила все раздоры, все партии. Сумрачная среда чужой и неприязненной страны, не скрывавшей, что она хранит свое право, убежище, не для ищущих его, а из уважения к себе раздражало нервы. А тут оторванность от людей и привычек, невозможность передвижения, разлука со своими, бедность вносили горечь, нетерпимость и озлобление во все отношения. Столкновения стали злее, упреки в прошедших ошибках беспощаднее. Оттенки партии расходились до того, что старые знакомые – прерывали все сношения, не кланялись. Были действительные теоретические и всяческие раздоры, но рядом с идеями стояли лица. рядом со знаменами собственные имена, рядом с фанатизмом, зависть и с откровенным увлечением наивное самолюбие. Антагонизм, некогда выражавшийся возможным Мартином Лютером и последовательным Томасом Мюнцером, лежит как семенные доли при каждом зерне. Логическое развитие, расчленение всякой партии непременно дойдет до обнаружения его. Мы его равно находим в трех невозможных гракхах, то есть считая тут же и гракха Бобёфа, и в слишком возможных суллах и сулуках всех цветов. Возможно, одна диагональ, возможен компромисс, стертое, среднее и потому соответствующее всему среднему, сословию, богатству, пониманию. Из лиги и гугенотов делается Генрих IV, из Стюартов и Кромвеля — Вильгельм Оранский, из революции и легитимизма — Людвиг Филипп. После него антагонизм стал между возможной республикой и последовательной. Возможную назвали демократической, последовательную — социальной. Из их столкновения вышла империя, но партии остались. Несговорчивые крайности очутились в Кайене, Ламбессе, Бель-Илле и долею за французской границей, преимущественно в Англии. Как только они в Лондоне перевели дух, и глаз их привык различать предметы в тумане, старый спор возобновился с особенной нетерпимостью эмиграции, с мрачным характером лондонского климата.